Soundcheck. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте Soundcheck каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.
Ну что ж, дорогие друзья, действительно, это музыкальный блок Soundcheck. Сегодня он непривычно выглядит и даже непривычно звучит, возможно. Но я предупреждал в понедельник, что у нас начинаются эксперименты. И сегодня впервые, сегодня 408-й выпуск этого эфира. И сегодня у нас впервые не только я, но и наш замечательный гость Виталий Новиков. Виталий, можешь поздороваться со зрителями с нашими.
Привет, Александр. Привет, зрители, слушатели. Радостно, что наконец-таки мы поговорим с вами о музыке, я надеюсь.
Да, у нас сегодня очень необычная тема, друзья. Если вы видели уведомление, то уже знаете, что речь пойдет про фонограмму. Мы будем сегодня, не знаю, может быть, развенчивать мифы или просто делиться какими-то интересными историями. Но тот вопрос, который я задаю вам, и вы уже на него можете отвечать, помимо просто «привет-привет», это следующим образом звучит. Фонограмма — это обман зрителей. Слушатели, там, как вам угодно. Вы можете вспоминать какие-то личные истории, что вот вы пошли на концерт и внезапно поняли в какой-то момент, что у человека микрофон упал, а звук продолжается. И что вы при этом почувствовали, да? Было ли что-то неприятное, вот у вас там подложечка не засосала ли, или... Ну, в общем, все истории про фонограмму, даже про Филиппа Бедросовича, если вы вспомните этот старый ролик. Почему мы позвали сегодня, почему я позвал сегодня Виталия? Потому что он может авторитетно об этом рассказать. Это основатель замечательной компании в Москве, называется на Бестейдж. Собственно, вся аренда любого оборудования для концертов, конференций, церковные какие-то тоже, как сказать, правильно. В общем, для всего, где нужен звук, свет, экраны, сцена. Поэтому, вот, собственно, Виталий сегодня у нас будет в роли такого эксперта рассказывать о том, почему это делается, как это делается, можно ли определить, так сказать, глазками, да, человек поет под фонограмму или действительно он что-то там изображает. В общем, как-то так. У нас впереди 50 минут. Если сегодня не получится у нас поставить музыку, я надеюсь, вы не расстроитесь. Мне, конечно, будет интересней больше пообщаться с Виталием. Ваши комментарии вы уже можете прислать. Вот Егор с нами поздоровался. Ну, об этом чуть попозже. Виталий, если можешь, просто вкратце расскажи о себе, как ты занялся музыкой, да, почему тебя вот потянуло в эту сторону. Ну и, собственно, немножко еще про свою компанию. Может быть, какие-то яркие мероприятия, яркие звезды, с которыми ты работал, чтобы люди прониклись к тебе уважением, таким же, как и я.
Да. Ну, я, да, коротко расскажу. Получается, я изначально музыкант и барабанщик. Я начал играть еще в пионерском лагере на барабанах. То есть, ну, скажем так, меня даже заставили, провели прослушивание, и оказалось, что вроде как чуть-чуть у меня получается, и заставили выучить 3 пионерских ритма. Вот, и пионерского лагеря я стал барабанщиком, а когда я вернулся домой с лагеря, мы с ребятами решили создать группу. Я очень хотел играть на гитаре, но ребята сказали, никакой гитары, раз ты был в пионере, значит, барабанщиком, вот и будешь барабанщиком. И они оба уже на тот момент знали хотя бы 3 аккорда, я аккорда еще ни одного не знал, но я знал 3 ритма. Поэтому моя судьба была предрешена уже, ну, как раз-таки в пионерском возрасте, и с тех пор я стал заниматься на барабанах. Причем, ну, интересно было, что у меня даже не очень, наверное, вначале получалось, потому что мне пригрозили, что если я, ну, не буду этим заниматься серьезно, то мы найдем другого нормального драмера, вот. И я очень сильно озадачился и стал заниматься по 8 часов в день. И в итоге мы, значит, с ребятами играли трэш-метал, трэш, спид-метал, все дела вот эти. Вот, потом я пошел, скажем так, дружить с ребятами с училища искусств консерватории, очень много поиграл этой музыки, и даже в 2005 году мой друг заканчивал Ростовскую консерваторию, сдавал госэкзамены, и он попросил меня аккомпанировать ему на госэкзаменах. То есть, в принципе, ну, пришлось серьезно попотеть, чтобы из себя строить такого джазмена. Да, поэтому вот джаз, там блюз очень много поиграл с ребятами. Это было все в городе Ростове-на-Дону. Вот, потом мы с женой перебрались в 2001 году перебрались в Москву. И здесь, ну, немножко получилось поработать с разными артистами. Певица Юта, группа Буч была раньше. С Андреем Державиным несколько песен в студии записал. Вот. Группа ГДР, самая такая роковая и самая последняя моя группа, как бы это группа ГДР. В 2013 году вышел последний их альбом такого рокового направления. Вот. И я вот там приложил руку. Вообще у меня около 15 альбомов записанных с разными артистами. И практически последние, ну, больше 20 лет я играю в разных протестантских церквях с разными тоже исполнителями. Вот. Ну, то есть на барабанах продолжаю играть постоянно. Но так случилось, что 10 лет назад мы с друзьями решили, а давай-ка мы купим какой-то аппаратик и будем сдавать его в аренду, то есть начнем прокат. Да? Вот. И вот мы начали этот прокат, и вот 10 лет мы этим занимаемся. Ну так, просто для статистики получается, что за 10 лет у нас прошло больше 3000 мероприятий. И вот за последний год ежемесячно мы проводили в среднем 45 мероприятий. То есть полтора мероприятия в день. Да? То есть, скажем так, может быть, срок 10 лет не самый большой, но по количеству мероприятий мы успели много с кем поработать. Поэтому, ну, есть чем поделиться, и я с удовольствием, ну, как бы расскажу все, что знаю. Да, можно даже... Да, паяльник и утюг не применять, я буду добровольно.
Хорошо, ну паяльник у меня есть, если что. Ну, друзья, вы тоже пишите комментарии, вы можете комментировать саму тему, можете задавать вопросы Виталию, ну, собственно, чувствуйте себя как дома. Мне брат, я сам в пионерах не успел побывать, буквально пару лет не застал, октябренком был, пионер, до пионера не дорос. Но мне брат говорил, что у пионеров вот эти звездочки, то есть у вожатого была одна звездочка, у барабанщика два, это правда?
Скажу честно, я уже не помню.
Вот, у меня просто брат тоже был барабанщиком, да, ну как, в пионерском лагере. Он очень гордился, что у него было больше всего звездочек. Да, друзья, мы сегодня говорим про фонограммы. Почему? Потому что регулярно эта тема всплывает здесь, в наших эфирах, и, ну, складывается ощущение, что это самое злейшее зло, которое только может быть в музыке. Можно, конечно же, и про ДДТ тут упомянуть, его знаменитую песню Юрия Юлиановича, да, «Фонограммщик». Я не стал ее ставить, там есть нецензурная лексика, но наверняка вы ее все слышали, да? Действительно ли вот фонограмма – это прямо вот худшее, что может быть? Собственно, сегодня об этом эфир. У нас уже есть несколько комментариев, я прочитаю. Сергей с нами знаком, здоровается и говорит, что «Буч» — это круто. Вот, видимо, знает этот коллектив. Также с нами здороваются там, Денис, Хуршет, Егор. Я вижу все ваши комментарии, пишите, не стесняйтесь. Жаль, что вас заливает. Тут нас предупреждают, что из-за грозы подтормаживает интернет там, где в Ленобласти у нас часто происходит. Ну, также из Уфы нам передают привет. Хотя нет, вот пишут, что и гроза не мешает. Приятно видеть гостя в эфире. Здорово. Вы можете задавать вопросы. Виталий, тогда первый вопрос, собственно, наверное, самый простой и самый бытовой даже для тех. Кстати, друзья, если среди нас есть музыканты, вы, пожалуйста, напишите отдельно прямо, потому что с вами тоже будет интересно перекинуться комментариями, как вы к этому относитесь. Ну, не просто люди, вот, которые зрители, но еще и участники. Виталий, можно ли определить вот, на глаз, человек под фонограмму поет или нет? Имеется в виду под плюс. Да, не просто вот ему как бы плейбэк пустили, а он сам поет. А вот когда он просто рот открывает, можно ли определить или нет?
Ну, смотря кто определяет, я думаю, что если человек профессионал, он с вероятностью 99% сможет это определить. Если человек не музыкант, ну, сложно, потому что очень много критериев. Во-первых, дыхание первое, да, то есть мы видим, что сегодня огромное количество шоу, да, особенно которые под фонограмму, они танцевальные, да, и профессионал понимает, что прыгать или двигаться на сцене определенным образом и при этом петь ровным там звуком, да, не задыхаясь, ну, практически невозможно, да, это первое. Второе, очень многие ведь альбомы пишутся в студии, да, и в студии пишется в студийный микрофон, при близком расстоянии, да, при этом это имеет свой характерный звук, тем более это очень часто слышно, когда, ну, каким-то томным или спокойным голосом поется, И в живом исполнении, когда гремит вся сцена, гремят живые барабаны, там басовые гитарные комбики, спеть с такой же подачей и вытянуть голос, чтобы он звучал в зале точно так же, ну, просто нереально, да? Поэтому профессионал, зная все вот эти нюансы, он сможет, ну, как бы с большой долей вероятности определить. Обычный человек, мне кажется, очень вряд ли. У меня даже вот теща, она как-то, она любит смотреть всякие, как бы, концерты по телевизору, и мы, когда приезжаем в Ростов, она как-то говорит, я не помню уже, какой-то попсовый исполнитель там выступал, говорит, смотри, он вживую поет. Я говорю, а как вы это определили? А у него кадык двигается. Я говорю, ну вообще, хохма, да. Ну, то есть, вот кто как, да, определяет. Я думаю, что тут очень много нюансов, тем более сейчас, ведь очень сильно технологии развиваются, да, во-первых, уже было упомянуто, что есть плейбэк, есть, как бы, да, основной там голос, который поверх плейбека поет, есть еще дабл-трек, там, да, который тоже, как бы, звучит, а есть, как бы, когда вообще микрофон выключен, вот. Ну, не знаю, я вот периодически, когда наблюдаю что-то, какие-то концерты, ну, в 99% случаев это видно по, опять же, по каким-то нюансам, штрихам, потому что когда работает, ну, то есть, кто вокалисты, да, это знают 100%. Когда мы работаем с микрофоном, у микрофона есть определенные параметры, что вплоть до того, что даже чем ближе или дальше ты микрофон подносишь, удаляешь, у тебя не только тише и громче, у тебя меняется частотная характеристика. Чем ближе ты подносишь микрофон, тем больше низких частот. Да, чем дальше относишь, тем их меньше. На самом деле, опять же, профессионал, он видит даже вот эти штрихи, как работает вокалист с микрофоном, он слышит, как отсюда меняется звук, плюс, опять же, какая там обработка, как звучит вокал относительно всей остальной аранжировки. Вот, вот все вот эти вещи, они, в конце концов, ну, иногда просто сразу сигнализируют, что все, это звучит пластинка. Вот. А иногда бывает очень так завуалировано, да, еще надо подумать, ну, кому да. Интересно.
Вот, Виталий, хорошая тема сразу у нас продолжается. Получается, что фонограмма – это не для того, чтобы, ну, как-то вот лень вокалистам петь, они придумали себе эту историю и вот теперь ездят, как бы экономят силы, а для того, чтобы в некотором смысле зрителям было более комфортно, то есть чтобы был более чистый звук микрофона, чтобы они не слышали всех вот этих всхлипываний, вздохов во время исполнения каких-то танцевальных па, особенно вот в поп-музыке, да, там можно вспомнить и Кристина Агилера, да, вот мне сразу всплывает и тот же там Майкл Джексон, который, хотя они вроде как стараются с этими, с гарнитурами турками петь, но все равно. То есть получается, что фонограмма – это в некотором смысле забота о зрителе больше? Или как? Или все-таки нет, это лень и желание упростить себе жизнь?
Ну, я думаю, что мотивы, скорее всего, у разных артистов разные, но я соглашусь, что иногда фонограмма – это некий спасательный круг. Хотя в последнее время, вот, ну, по крайней мере, в крупных городах, очень сильно ушла на задний план проблема с оборудованием и специалистами. Если мы говорим о там, 20-летней давности, к примеру, да, тогда огромное количество самопильных каких-то колонок, там, какие-то там доморощенные звукорежиссеры, которые там в растянутых свитерах там что-то там подключают, там, да, и очень часто вопрос фонограммы, это был некий такой вот спасательный круг, то есть артист понимал, что окей, я включу пластинку, и все будет хоть как-то звучать, да. Сейчас уровень оборудования специалистов в России, ну, просто, я скажу, во многом приблизился к, ну, фирменным, да, то есть у нас очень много толковых ребят, у нас накупили всевозможного самого дорогого, самого крутого оборудования, и говорить о том, что вот там нам не позволяет там техническая составляющая, да, хорошо звучать, это, конечно, лукавство, но иногда бывают ситуации, когда действительно, ну, сам певец, ведь у нас же очень много звезд, они же как, они сделаны в студии. Mm-hmm. То есть они не являются, ну, такими настоящими полноценными музыкантами, ну, в полном смысле этого слова, да, потому что я вот даже помню, я работал в одном проекте, студийный был проект, как раз вот мне нужно было из Москвы на один год уехать в Ростов, И там были ребята, все как бы с консерваторским образованием, и был один состоятельный человек, который собрал команду и говорит: ребят, я вот хочу писать песни, снимать клипы. И так получилось, что вот опять же почему-то именно меня позвали участвовать в этом проекте, хотя в Ростове огромное количество крутых музыкантов, там и консерватория, училище искусств, ну, не суть. Вот, и случилось так, что наш вокалист, который тогда пел, он ушел, я уже не помню по какой причине, стали искать ему на замену вокалиста. Мы перепробовали, ну, человек 7, наверное, причем их сначала отбирали там виртуально как-то вот дистанционно. Те, кто понравился, их приглашали, прям оплачивали полностью им приезд в Ростов, проживание, все репетиции. И было, я для себя тоже очень сильно удивился, как сильно многие вокалисты вообще не врубаются в музыку.
Вот, в смысле не врубаются? Не
то есть спеть, в смысле в том, что у музыки, ну, как бы, ну, есть гармония, да, есть мелодия, есть там звуковысотность ноты, есть длительность ноты. И когда он учит песню, то есть, ну, мало того, что он должен услышать и спеть, и выучить то, как она есть, мелодия, да, без каких-то искажений, но это как бы полбеды. А когда ты начинаешь с ним работать в творческом таком, скажем так, процессе, то ты же как? Ты делаешь какой-то набросок, да, он это выучивает, ты репетируешь, потом говоришь: а давай вот здесь поменяем, сделаем вот так, вот так. И мы поняли, что очень многие вокалисты не могут, они уже заучили. Он не понимает, что ты ему говоришь: давай здесь вот как бы... То есть он понял, что, ну, он теряется, да. То есть если там музыкант легко, грубо говоря, ему там новую партитуру написал или на слух он сразу там чик снял там по-другому, давай вот так, то здесь я был удивлен. Причем ребята, ну, с хорошими тембрами, да, с, ну, все, энергетика, все есть. Но вот именно музыкальная составляющая, то есть когда человек реально понимает ритм, понимает вот мелодию, может легко как бы ее транспонировать, там, менять, это большая редкость. То есть я не говорю, что их нету, они есть, но их очень мало. Да? И получается, что человек приходит, он в студии там записал 25 дублей, 35, 100 дублей записал, там из него собрали, да, какую-то картинку. А когда он выходит на сцену, то есть именно вот артистов, музыкантов с большой буквы, их немного, то есть те, которые, ну, настолько профессиональны, что ведь, смотрите, каждая сцена...
Которые могут повторить вживую то, что они в студии писали?
Во-первых, повторить то, что они в студии писали, но тут еще в чем вопрос, что писать в студии и то же самое исполнять на сцене — это две большие разницы. Mm-hmm. Почему? Потому что на сцене звуковая картинка абсолютно отличается от той идеальной картины в студии, когда ты стоишь в заглушенной комнате, ничто тебя не отвлекает, у тебя нет никаких отражений там из зала, да, то есть ты слышишь тот микс, который тебе сделал звукорежиссер в уши, тот баланс, все хорошо, нет там в метре, в двух метрах от тебя гремящих барабанов, которые там, да, перекрывают все, или там комби гитарный, который тебе там в ухо долбит. И ты в таких стерильных, как бы, комфортных условиях, ты это все не спеша из многих дублей записываешь. Но, выходя на сцену, картинка абсолютно другая, да, то есть, во-первых, ну, в большинстве залов у нас нет хорошей акустической подготовки самого зала, да. И очень часто мы, находясь на сцене, мы слышим не только то, что нам хочется слышать, да, есть отражение с опозданием, да, есть комбики громкие, барабаны, там что-то еще, мониторы, которые гремят там и создают лишний шум. И когда музыкант профессиональный, он настолько уже научился с этим работать и где-то абстрагироваться, да, не обращать на это внимания. Но таких на самом деле очень мало. И я просто столько раз ловил, ну, как бы, эту ситуацию, что идет отстройка даже на сцене, отстраиваю мониторы, и там вокалист: я себя не слышу. Ну, там, окей, раз там поднял его, там, потом барабаны заиграл, вот там еще громче. В итоге я подхожу, там, в мониторах такая, ну, супер громкость, да, и он, вокалист, не может понять, почему он себя не слышит. Не потому, что там я тихо, а наоборот, там что-то громко, давай вот то приберем, ну, как бы, да, то есть он это не понимает, и он до последнего поднимает, ему все равно не нравится, потому что звук, ну, не такой, и, кстати, даже есть вот проблема следующая, да, которая отсюда вытекает. Когда стали на НР переходить, да, у некоторых вокалистов из-за этого еще стал очень сильно садиться слух. Потому что не, как бы нет адекватного ощущения баланса необходимого. Они всегда стараются сделать громче, громче, громче себя, да. И в итоге уже, ну, просто болевой порог и уже, в общем, начинает вредить своему здоровью. Поэтому, по моему наблюдению, очень много именно вокалистов почему-то с точки зрения музыкальной не очень хорошо, как бы, образованы, и им очень сложно бывает.
Ну, то есть этим людям тогда проще действительно включить какой-то готовый микс в уши, который, ну, более-менее соответствует студийной атмосфере, да, и, собственно, они поэтому идут по пути фонограммы. Я несколько комментариев прочитаю, чтобы зрители не подумали, что у нас тут между собойчик. Вот Андрей пишет: «Фанера — это искусственный алмаз». Не знаю, вот у меня следующий вопросик будет интересный. Так, Сергей, если идет минусовка и смешение с живой игрой, почему бы и нет? Многие записывают минусовки синтезатора. Но это мы сейчас к плейбекам. Мы, на самом деле, с Виталием, друзья, мы можем тут очень свалиться в такие технические тонкости, которые, наверное, вам будут не очень интересны. Но мне лично было бы особенно приятно прочитать комментарии именно музыкантов, профессионалов, которые стоят на сцене, которые могут... примерно так же подробно, да, рассказать, как вот им комфортнее, да, когда они просто изображают, что играют, или когда действительно они вот в этом драйве существуют. Тут про кадык люди шутят. Вот, Егор пишет: «Теперь будем знать, как определить, человек поет под фанеру или нет, по кадыку». Не только поэтому. Конечно, хочется услышать живой звук на концерте у любимого исполнителя, как бы качественно он ни пел. «Трудно петь при плохой погоде». Ну, я тут сразу вспоминаю все эти жуткие истории про то, когда группа, не прерывая концерт во время дождя, да, исполняют хиты, а у нее под ногами бегают люди с полотенцами. Так, «Вокалом занимаюсь 5 лет и даже выступала, но пою вживую и слышала на концерте много вокалистов, голоса у всех сильные. Спасибо». Ну, здесь вот ничего про конкретно фонограмму нет. Мне хочется вот такой вопрос задать по поводу как раз-таки драйва, что ли. То есть я тоже барабанщик, и неоднократно, ну, как, несколько раз был в ситуациях, когда меня вынуждали играть под фанеру. То есть я вроде как играю, но это никуда не идет, и у меня теряется запал. То есть мне уже как-то не особо кайфово, что ли, простите за такое слово. А действительно ли это так? То есть вот можно ли сыграть под фонограмму, но также выложившись, также, собственно, пропитав этой энергетикой зал, не потеряв, может быть, какую-то, ну, вообще основную задачу, да, то есть вот зацепить зрителя, да, как-то эмоционально. Влияет ли как-то фонограмма на это или нет, вот по-твоему, Виталий?
Ну, я считаю, что здесь нет правильного ответа. На самом деле, иногда фонограмма может прозвучать в 100 раз круче, чем живой звук, да, и, естественно, наоборот, потому что, опять же, фонограмма – это, по сути говоря, выверенная, сведенная запись с проделанным там продакшеном, постпродакшеном, со всеми делами, уже выдана готовая картинка. А живой звук, он в разы сложнее, чтобы сделать этот драйв и все прочее, чтобы оно прозвучало так, как хочет артист. Но тут еще в чем проблема? Что часто группа, которая выступает живьем, она специально делает абсолютно иное звучание, нежели на пластинке. Это совершенно другая задача, да? И, опять же, есть группы, ну вот я по своему, как бы, опыту, потому что, ну, скажем так, мне довелось тоже как звукорежиссеру поработать, просто я не считаю себя звукорежиссером, ну и в студии был опыт, и на живых концертах, и очень много посмотрел разных ребят. На самом деле есть группы, которые очень крутые в студии. То есть когда, ну, нет зрители, они приходят, они как бы спокойно, эмоции, они очень круто все технично записывают, и все звучит очень хорошо, да. А есть группы, которые, как только приходят в студию, они двух нот связать не могут, потому что, ну, просто, ну, вот они так заточены, причем они заточены на то, чтобы играть сразу все вместе, да, потому что очень часто же садятся, записали барабаны, потом сверху бас-гитару наложили, потом гитару. А есть группы, которые так, они не звучат. Да, ты их можешь записать, но звука, то есть грува не будет, драйва не будет. И я думаю, что с фонограммой или там живым звуком абсолютно такая же история. я еще со стороны зрителя смотрю, что на самом деле многие зрители, им не нужен живой звук. Вот у меня есть такое ощущение, да, mm-hmm. особенно у попсовых артистов, потому что они приходят на концерт, и они слышат то, что они слышат ну, у себя на пластинке, и как бы они от этого кайфуют. А если, ну, для них как бы ценно посмотреть на самого артиста. Вот Киркорова там увидели, да, там, или еще кого-то. Вот. А дело в том, что живой звук может быть совершенно не таким, как они ожидают. И даже, кстати, если вот мы обратим внимание на западных звезд, да, поп-звезд, ведь у них играют, ну, суперкрутые музыканты, и на живых концертах они звучат вообще не так, как на пластинке. Вообще не так.
Я знаю даже, что многие профессиональные группы, исполнители для записи приглашают отдельных сессионных музыкантов. То есть не используют тех, которые вот, собственно, ну, являются частью коллектива. Это вот как раз-таки да. Из-за этого?
Ну, по разным причинам. Там же есть, во-первых, проекты, которые изначально продюсерские. Да, и я сейчас уже не помню точно, но вот там были какие-то ребята там школьного возраста, там, не помню, лет уже 15 назад, там, группа, да, которых в записи слушаешь, там, они круто там поют, играют. Но это был чисто продюсерский проект, то есть у них на картинках, в клипах эти пацаны там 16-летние там, грубо говоря, кривлялись, а в студии приходили профессиональные ребята, все прописывали. Вот, ну, это один проект, да. Другой проект, где, наоборот, нужна некая трушность, да, где не нужно вот этой стерильной, как бы, стерильного интонирования, там, четкого грува под метроном, чтобы все прям вот по полочкам было разложено. Наоборот, даже специально допускают, ну, некую шероховатость, какую-то некую небрежность. И вроде как, опять же, аудитория этой группы, она именно за эту группу и любит, что она вот такая какая-то вот шершавая, да, не такая, как с обложки глянцевого журнала. Поэтому, я думаю, здесь во многом зависит от самой публики. Ну, то есть, если люди... Ну, я как считаю, если люди идут на фонограмму, да, и платят, и кайфуют от этого, ну, окей, то есть, как бы, если бы вот они не ходили и говорили, да не, что нам на фанеру ходить там, ну, наверное, тогда бы и артисты задумались.
Да, друзья, кто только что к нам присоединился, это по-прежнему музыкальный блог «Саундчек». У нас сегодня немножечко другая и атмосфера, и другой формат. Не пугайтесь. Если оно пойдет, то у меня уже готов список гостей, которые мы будем дальше приглашать. Мы сегодня говорим с Виталием Новиковым. Это основатель компании, как, наверное, правильно, прокат, да, оборудование, будет сказать? Или...
Да.
Прокат оборудования. Ну, да, это в городе Москва, поэтому, друзья, собственно, я почему так про музыкантов спрашивал. Если что, вот вы можете сверху над видео уже готова шапка, описание эфира, и там есть ссылочка на сайт компании Bestage. Пожалуйста, заходите, интересуйтесь. Я уверен, что уже потихоньку начинают открываться и какие-то небольшие совсем залы, там 50-70 человек, и ну, через пару-тройку месяцев, может быть, через полгода уже полноценно заработает вся музыкальная индустрия, а тут у вас уже есть хороший, надежный партнер, который, собственно, все это вам поможет организовать. Я знаю, что всегда очень сложно именно с надежностью, потому что я часто работаю на концертах, на свадьбах, на каком-то загородном корпоративном отдыхе. Вроде как на бумаге все хорошо, а когда начинается... Ну, всегда есть какие-то нестандартные ситуации, возникающие на площадке. То электричества не хватает, то длины не хватает, то еще что-то. Вот, в общем, главное в партнере – это надежность. Поэтому, пожалуйста, Bestage, Виталий Новиков, мы говорим про фонограмму, и я сразу вспоминаю вот по поводу разницы между аранжировкой, да, звучанием студийным и лайв. Я большой поклонник группы Depeche Mode, и они всегда, на протяжении многих лет, играют в такую угадайку со зрителями, когда они начинают концерт, они делают длинное вступление, сознательно его как-то хитро изменяют, миксуют, чтобы зал так сначала присел, затих, что же это такое играет, и потом какая-нибудь знакомая идет, там, пару-тройку нот, обыгрыш, и все взрывают. То есть реально такой элемент шоу, фана, они действительно очень сильно изменяют аранжировку целиком, выпускают потом отдельные лайф-альбомы, начиная там со 101-го альбома 89-го года и так далее. И существует такое мнение, да, о том, что некоторые группы вживую звучат лучше, чем в студии. И поэтому люди вот именно покупают концертные альбомы, именно ходят на концерты. Да? Вот от сталкивался ли ты с такими, Виталий, да, и что это? Это особенность этих людей или это, как, я не знаю вообще, почему у некоторых так не получается, а у некоторых получается? Что это? Профессионализм и работа на публику, работа с оборудованием, как это вообще происходит?
Ну, я думаю, здесь ряд факторов. Один из них, наверное, один из ключевых, это то, что вообще, ну, когда человек выходит на сцену, да, вот как я говорю, что это, скажем так, ну, вообще это должна быть личность. Личность, которая, во-первых, которой есть что сказать, а во-вторых, чтобы был драйв, чтобы качнуть, надо, ну, если культурно сказать, то есть человек должен иметь некий опыт, он должен иметь некую историю своей жизни, которую он прожил. И даже она, может быть, не то, что она там в песнях, да, как бы описывается, но есть некая история, что человек делится или отдает энергетически то, что ему есть отдать. Потому что ведь очень часто бывают артисты, ну, или особенно молодежь, там, да, они-то еще, ну, как говорится, пороха не нюхали, да. И, ну, то есть он выйдет, он поет правильные слова, там, да, или играет правильные ноты, но вопрос, а что ты скажешь, да, вот тем людям, которые пришли тебя послушать? Я думаю, что здесь очень такая многогранная вещь, потому что когда аудитория молодая, там, подростки, да, они, для них важна одна история, да. Когда люди уже пожили, они хотят, опять же, видеть на сцене, ну, как бы такого трушного, настоящего, как бы, да, артиста, и они, может, вообще не обратят внимания, где он там даже в ноты, не в ноты что-то споется, там, да, сыграет, и они даже не обратят, но то, что он им расскажет, да, со сцены, вот это их очень сильно коснется. И, ну, я думаю, что здесь вот какого-то одного такого рецепта нету, и некоторым, говорю, артистам, им действительно лучше, ну, либо фонограмма, либо плейбэк.
Ну, то есть получается, что это некий, ну, действительно опыт, который люди передают, ну, они что-то вкладывают, как пел Андрей Вадимович Макаревич, да, что кроме звуков и нот должно быть что-то еще в жизни этого человека.
Да, вот, кстати, группа «Машина времени» очень яркий пример, по большому счету, ведь большинство из них далеко не виртуозные музыканты, да, но при этом их слушает вся страна, и она их слушает не потому, что они вот такие там крутые исполнители, да, причем, я же говорю, вот у меня с Андреем Державиным вот несколько песен мы в студии записывали, и он как раз-таки один из тех, который, ну, у них, ну, один из хороших, так, и профессиональных, как бы, ребят, вот, сейчас, я не знаю, по-моему, он уже с ними не
да,
работает.
Да, он вышел из коллектива, да, уже другой клавишник.
Да, да. Ну, то есть, но при этом, как бы вот группа, не сказать, что она там супер-мега-техничная, да, и немножко корявенько там они играют. Я иногда какой-то альбом по радио еду, слушаю, и я закрываю глаза, думаю, как так можно было криво записать вообще. То есть, ладно, там живьем, но в студии так криво сыграть. Но при этом, кто я, да, там я, и при этом сколько слушателей, которые с удовольствием слушают их песни и кайфуют, и их вообще не парит, там, что люди вот, ну, так небрежно это все делают. Не, причем они-то стараются, я не говорю, что они это делают, как бы, да. но я бы, допустим, записывая, да, когда я в студии записываю, я не могу себе позволить вот так неритмично записать партию барабанов, как у них там, допустим, в некоторых песнях.
Ну да, интересная ведь история с точки зрения продюсера, наверное, как бы вот есть фронтмен, а все остальные это же заменяемые люди, да, есть мультиинструменталисты, есть профессионалы, там, которые там в разы, да, превосходят по технике исполнения, просто давай партитуру, они сыграют, но тем не менее остаются в коллективе люди, у которых вот есть друг с другом какая-то химия, которая вот на сцене, она видна. Друзья, зрители, пожалуйста, подключайтесь, пишет Залина нам. Я все время забываю ваше ударение в вашем имени, простите. Я знаю, что в Олимпийском плохо настраивается звук, поэтому там больше ставят фонограмму. Это вот то, о чем ты говорил, Виталий, сама проблема с акустикой помещения. То есть есть ли такие залы, в которых нереально хороший лайф настроить?
Ну, Ну, олимпийский, скажу, не самый хороший, но не самый плохой. Mm-hmm. Но действительно, все спортивные арены, они проектировались, да, mm-hmm. спасибо, не для концертов. Они проектировались для спортивных мероприятий. Просто, опять же, в других странах, да, я знаю, что где подобная история, там все равно... Ну, хозяева, те, кто строит их и эксплуатируют, они пытаются их подогнать под задачи звуковые, все равно делают некое шумопоглощение, обивают панелями, хоть как-то чуть-чуть приблизить к ну, нормальному, адекватному звуку. Ну, в России, как правило, не парятся над такими мелочами, и практически все спортивные арены – это очень некомфортная ситуация по звуку, и очень много зависит еще, кто где сидит, mm-hmm. да, там, в партере, там, да, или там, в общем, все вот это. Плюс, опять же, каким образом происходит там развесовка самих звуковых систем, ну, то есть там очень-очень много нюансов, при этом, как я говорю, что сейчас, в наше время, наши российские прокатные компании, вообще вот этот рынок очень сильно вырос, у нас огромное количество специалистов. А, кстати, я скажу, и музыканты у нас очень круто выросли за последнее время, и вокалистов у нас очень много хороших. Но да, зал – это такая вещь, которая ты ее никак не исправишь. Он есть, mm-hmm. и все. То есть, как бы, то есть какие колонки не вешай, сделать студийный звук, просто это физика, да, то есть мы mm-hmm. против физики не попрем.
Я знаю, что в Петербурге так, вот таким, как сказать, не, таким звуком, да, или отсутствием звука славится Ледовый, но вот я mm-hmm. на удивление в начале года был на концерте Ханса Циммера. А, mm-hmm. Ну, сами понимаете, да, там живые оркестры. Причем самое интересное — солянка. То есть кто-то приехал из Беларуси, кто-то приехал прямо вот реально из Европы, там, из Америки. Но такое качественное звучание я давно не слышал. То есть как-то им удалось, я не знаю, кто там был за пультом, да, кто это настраивал, развешивал, но был потрясающий звук. И я когда шел на концерт, я, ну, предвкушал качество, но боялся, ну, Ледовый, да, и был очень доволен. То есть все-таки, видимо, люди научились как-то бороться с этим, не знаю. Тут, наверное, и технологии тоже делают свое. Если раньше все на слух, я не знаю, как, кстати, вот по поводу этих прострельных микрофонов, которые помогают, да, там, с частотными какими-то ямами и прочее, ну, действительно, они помогают? Или все-таки это, ну, если есть у звукорежиссера уши, то ему ничего это не надо?
Ну, скажем так, что самый главный инструмент – это уши, mm-hmm. да, и это ничем не заменить. А сейчас очень сильно вырос парк оборудования, скажем так, в помощь звукорежиссерам. И сейчас очень сильно вообще, во-первых, ну, наверное, на 90% все технологии движутся в цифровом формате, mm-hmm. да. Микшерные пульты цифровые, процессоры цифровые, усилители там тоже, там все как бы идет. При этом отчасти в чем-то очень сильно упрощается работа, в чем-то усложняется. И, скажем так, требования к специалистам, они очень сильно меняются, потому что сейчас практически на каждой площадке там должен быть инженер. Да, инженер, который отстраивает саму систему. Причем звукорежиссер и саунд-инженер или системный инженер – это вообще два разных человека. Да? То есть потом отдельным, да, этапом идет там, радиочастотный менеджер. То есть раньше вообще, что значит, зачем как бы это нужно. Да? Сейчас уже чуть ли не на каждую площадку требуется, чтобы был человек, который будет отстраивать все радиосистемы. Почему? Потому что за последнее время очень много перешли в использование там, радиомикрофонов, опять же, мониторы, да, которые ушные, инейры, вот, и очень много получается там 50, может быть, 60 там, и 200 каналов радиочастотных, да, и чтобы это все не мешало друг другу и работало без срывов, опять же, когда поет вокалист, да, у него пропадает иногда часть его слов там не слышно, потому что радиочастоты, волны начинают помехи, какие-то пересечения, да, и чтобы вот этого не было, то есть это отдельный человек сейчас, который сканирует полностью весь радиочастотный тракт, и все системы как бы настраивать, чтобы не было никаких помех, опять же, чтобы слушатель, да, не...
Да. Виталий, я прошу прощения, у нас просто 10 минут осталось, нам нужно так немножечко вперед идти, то есть все-таки техника помогает, да, вот эта современная техника, и в том, что она цифра, да, а не аналог, это все-таки упрощает настройку сложных залов.
Скажем так, это создано, чтобы помогать, но требования к специалистам в разы повысились. То есть, ну, как бы, да, технология сама помогает.
Ну да, ну просто, чтобы не было, да, как бы, как это, камнем в руках дикаря.
Нас ну, тут... ну, то есть, да, извиняюсь, то есть сама по себе технология за человека ничего не делает. Да, то есть, как бы, технология появилась, но теперь люди должны научиться правильно ее использовать.
Это хороший момент. Тут вот Татьяна отвечает по поводу плохих залов, да, что, дескать, сдирают деньги, просто делают зал, чтобы побольше вместить людей, не заботясь о том, какое одинаковое ли качество звука будет на всех тех местах. Наверное, это отчасти да, собственно, поэтому и разница в билетах такая колоссальная. То есть, если на, куда-нибудь на танцпол или фан-зону можно купить за недорого, ну, относительно за недорого, да, а где-нибудь сидячие, вот в идеальном таком сказать месте, может стоить там десятки, а то и сотни тысяч. Недавно как раз Sting очень возмущался по этому поводу, приезжая в Россию, увидев перед собой какие-то диваны людей, которые сидели, хотя, ну, я не знаю, мне тоже, как человеку, который на сцене стоит, некомфортно, когда люди перед тобой, ну, как-то вот не реагируют, да, нету отклика от зала, не сидят, как бы, и вот развлекая нас, да. Хорошо, спасибо, Татьяна, вам за комментарий. Друзья, пожалуйста, пишите. У вас еще есть несколько, практически несколько минут, чтобы отреагировать. Помашите мне рукой, да вот, пожалуйста, Денис, машу тебе рукой. Это наши такие уже локальные приколы. Так, и еще был интересный... нет, вот, да, вот нашел этот комментарий. Считается, что аналоговый звук лучше цифрового. Вот, если можно, за две минуты вот, сможешь, Виталий, ответить?
Ну, скажу так, что аналоговый звук, он не то чтобы лучше. Вот, ну, коротко, значит, в аналоговом звуке присутствует очень много посторонних, ну, примесей, да, то есть немножко шум там каких-то приборов, деталей, там, взаимное проникновение. И вот это, просто это настолько как-то приятно человеческому уху. Вот. А цифра, она очень часто такая холодная, очень колкая, и с одной стороны, как такое, как стекло. Да? И я даже знаю, что вот, допустим, Роберт Бойм, звукорежиссер Агутина, да, он говорит, что я, когда вот он стал работать на цифровых пультах, я стал пытаться давать некое количество вот каких-то обертонов, каких-то шумов и помех, ну, условно говоря, чтобы звук цифрового пульта зазвучал более для уха человеческого, ну, как-то вот привычно, вот приблизив это к аналоговому звучанию, и очень много сейчас компьютерных программ и плагин появилось, которые, наоборот, возвращают цифровой звук вот к этому аналоговому звучанию. Ну, это такая война, аналог-цифра, хотя сейчас огромное количество гитаристов в современном мире на сцене стали использовать процессоры.
Ну да, да. Интересно просто получается, что долгое время мы пытались звук сделать наименее загрязненным, так не стерильно чистым, да. А теперь мы наоборот пытаемся в него добавить что-то вот такое гаражное, гранжевое, да, чтобы люди поверили, что это не синтезатор какой-то играет, а реальный человек.
Ну, то есть как-то... Да, еще есть такой момент, что, допустим, для гастролирующего артиста, если он приезжает, ему везде ставят даже комбик гитарный, ламповый, одной и той же серии, все равно ламповый прибор практически никогда не звучит одинаково, да, потому что разная, ну, чуть-чуть схема техника отличается, где-то лампы чуть-чуть разные, и в итоге музыкант каждый раз немножко получает разное звучание. И вот кто хочет избежать вот этих вот, скажем так, непредсказуемых перекосов в звуке, они переходят на цифровые процессоры, и они приезжают со своими процессорами, которые звучат всегда одинаково, вот как ты его настроил на любой сцене. Поэтому здесь уже кто как бы к чему стремится. Либо к стабильности, предсказуемости, либо вот к...
Да, очень быстро время пролетело. Есть вот такой вопрос от Жанны. Слышала, что, на ДДТ, что ДДТ на свои концерты категорично ездит только со своим оборудованием и расчет на аудиторию от 2000 человек минимум. Вот как работают профессионалы. Правда ли это? То есть действительно вот этот вопрос, что действительно для достижения хорошего звука нужно возить вот, звукорежиссера и звукотехников, которые практически ну, члены команды, уже члены коллектива. Или можно приехать и на штатных, так сказать, единицах все это сделать?
Ну, можно и так, и так. Ну, на самом деле очень много кто работает. Во-первых, сейчас в каждой группе есть свой звукорежиссер, а то и два звукорежиссера. Один Фохов, а другой Манитов.
Да.
Вот. Плюс, чтобы иметь свой комплект оборудования, ну, скажем так, не у всех просто есть возможность. Да, это же стоит больших денег, да, не каждый артист может себе позволить. А если, допустим, артист едет в тур, как правило, нанимается ну, одна там, или там, в общем, в зависимости от расстояния тура, нанимается компания, в которой прорабатывается весь сетап, и они вот с этим набором оборудования, специалистов, они сразу проезжают несколько городов. Ну, вот чем не свой комплект оборудование также, да, то есть вот нанимаются люди, которые все прорабатывают, и с ним несколько концертов. Ну, опять же, если есть возможность все свое, это круто, но просто не все это могут себе позволить, и, скажем так, не, стандартный комплект оборудования далеко не в каждый зал подойдет. Да? Это если мы берем однотипные залы, он подойдет, а если они разные, то уже там надо носить свои нюансы.
Да, еще один вопрос интересный, такой актуальный, и потом вот мой последний, и будем заканчивать. Татьяна объясняет, на примере группы Би-2, когда приезжает наш город, всегда берет спортивный комплекс вместо хорошего здания филармонии, где музыке самое место. Обидно. Поэтому не хожу из принципа на эти концерты, хотя вот эта группа нравится. Можно ли разочароваться в группе после концерта из-за того, что они там фонограмму используют или некачественный звук? Было ли такое, не знаю, у тебя, Виталий, или кто, ты от кого-то другого слышал, что вот
ну, такое происходит? Разочароваться можно. Я думаю, что всегда есть ожидания, да, и есть реальность. Потому что, когда я смотрю или слушаю группу в записи, я же сам очень много себе додумываю чего. Да? Потом я прихожу на живое выступление, и мне кажется, в 99% случаев я слышу все равно что-то другое. Причем я могу услышать что-то даже лучше, чем я ожидал, а могу услышать и хуже, да, и вот от, в зависимости от того, что я услышу, ну да, конечно, можно разочароваться и сказать, да нет, вот вы все плохие, и все там,
да. Да, у нас, во-первых, я сейчас тогда еще раз прочитаю все твои регалии, и мы закончим таким самым острым вопросом, на который останется полминутки. У нас сегодня Виталий Новиков в гостях, основатель компании BeStage в Москве. Ребята сдают в аренду оборудование, помогают, ну, собственно, работают на этом оборудовании, да. Поэтому, если какие-то концерты, мероприятия, конференции, пожалуйста, обращайтесь. Ссылку вы увидите над видео на этот сайт. Большой опыт, да, как говорил Виталий в начале, больше 10 лет, там, 3000 проектов и так далее. Пишите. И обязательно потом в конце напишите, друзья, понравился ли вам такой формат с гостем, приглашать ли мне других также на разные темы беседовать специалистов. А последний вопрос, миф такой, ну, на мой взгляд, миф, но вдруг ты меня скажешь, что это действительно так. Считается, что рок-н-ролл обязательно без фанеры, попса обязательно с фанерой. Вот что это, правда или нет?
Ну, я скажу скорее да, чем нет, потому что современный рок-н-ролл немножко странный, да, часто бывает. Вот, потому что раньше был рок-н-ролл такой с протестом, с каким-то, с какой-то претензией, да, и действительно он с надрывом был. Сейчас очень часто рок-н-ролл настолько прилизанный, с гармониями, с мелодиями, по сути говоря, теми же попсовыми, только сыгранными с перегруженными гитарами. Вот. Но, скажем так, я считаю, что больше, да, рок-н-ролл должен нести некий такой непричесанный протест, вот, и живое исполнение, пускай даже отличающееся от студийного. Ну, а попса, скорее всего, это более предсказуемый такой продукт, да, более пластмассовый, наверное, и но при этом попса берет другими вещами, как подтанцовки, там, и шоу-программа.
Да,
потому что все-таки рок-н-ролл – это больше живая история, это прям группа, да, вот я понимаю, рок-н-ролл – это обязательно группа должна быть, там, барабаны, бас-гитара. А попса – это есть артист, музыканты могут находиться вообще, не знаю, где-нибудь там за кулисами, их там не видно, но зато есть шоу-балет, как бы, да. да, и вот люди приходят посмотреть на красиво танцующих там, людей. Там.
Вот. Ну да. Тут нас благодарят за эфир. Виталий, тебя тоже. Спасибо гостю за интересный рассказ со стороны профессионала. Пишут про то, что как дорого стоят технологии. Мне делают комплимент про прекрасный вкус Циммер Депеш Мод. Друзья, было очень интересно. Мы должны заканчивать. Виталий, несколько секунд у тебя, чтобы попрощаться, пожелать что-то. Я еще раз повторю, если кого-то заинтересовало с профессиональной точки зрения, пожалуйста, ссылочка есть над нашим видео. Пишите. Я с вами прощаюсь. Виталий, несколько слов тебе напоследок.
Да, Саш, спасибо большое, что пригласил. Друзья, ну, я хочу пожелать еще немножко нам всем терпения, потому что вся эта история, в которой мы все с вами находимся, самое главное, чего мы лишены, это вот личного общения, это каких-то публичных офлайновых, да, мероприятий, когда мы можем действительно быть вместе, слушать, наслаждаться, общаться, ну, то, что не передашь, как бы, да, через там монитор. Вот, просто желаю, чтобы мы все с вами как можно быстрее вернулись к вот этим всем переживаниям, ощущениям. И опять же, мы все, я вот сам музыкант, да, то есть мы все играем, занимаемся, тренируемся, что-то еще делаем для того, чтобы мы могли делиться друг с другом этой энергетикой, да, этой энергией, которая есть у нас, поддерживать друг друга. И давайте будем, в общем, еще нам сил всех немножко осталось продержаться.
Все, спасибо большое. Я выключаю нас, к сожалению. До новых встреч, друзья. Как обычно, в понедельник, среда, 19:00. Да. До свидания.
До свидания.
Саундчек. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте «Саундчек» каждый понедельник, четверг и пятницу в 19:00 на teos.fm.